Николай Инодин. В тени сгоревшего кипариса. Роман. Не срослось, не сложилось, не было. Ничего водой не снесло. Нет о том ни были, ни не были. На пустом былье не росло. Нерожденные, не любившие, не имевшие вовсе судеб, чем дышали они, не бывшие, никогда не жившие люди? Шум прибоя почти не слышен, берег моря виден, но достаточно далек. Плеск и шорох волн заглушает гудение бесчисленных мух, карканье ворон и пронзительные вопли чаек. Тихо потрескивает остывающий двигатель, звучит греческая и русская речь. Иногда в эту мелодию вплетаются лающие фразы на немецком. Не всех фрицев перемешали с грунтом танковые гусеницы. Запахи моря и пыли забивает кислая тротиловая вонь, густо замешанная на ароматах бензина и горелой краски. Вечер. Закатное солнце делает тени гуще и длинней. Тень кипариса, перебитого прямым попаданием снаряда, косо лежит на башне танка. Гусеницы боевой машины по самый верх тележек подвески зарылись в обломки серого десантного планера. Красная пятиконечная звезда на бортовой броне мирно уживается с нанесенной на башню белой восьмиконечной родственницей. Одно крыло планера уцелело и задралось вверх. Намалеванный на нем черный крест щедро присыпан пылью, но еще вполне различим. На башне сидит танкист, чумазый и уставший. Он сдвинул на затылок ребристый шлем и устало, не торопясь, курит. Медленно выпускает из ноздрей табачный дым и смотрит на море. Там, за проливом, воды которого из-за обилия якорных мин местами напоминают суп с фрикадельками, его заждались. Он обязательно вернется, потому что привык возвращать долги. Нынешняя победа — всего лишь щедрый задаток. Глава первая. За три моря. Пятеро мужчин в военной форме без знаков различия стоят на пирсе и наблюдают за тем, как портальные краны легко, играючи, переносят с борта на берег грузовики, танки и артиллерийские установки. Выгрузка идет не первый час, поэтому особого интереса не вызывает. Но порядок есть порядок. Поэтому мужчины переговариваются, не прекращая следить за процессом. «Фунтиков, скоро твои сараи выгружать начнут. Не поломают их греки при разгрузке. 30 тонн не кило изюму». Эти краны потяжелее таскали, снимут. В Одессе как бы не хуже этих машинисты были. Какой-то ты спокойный, Михаил, не понимаю. Чужая страна, незнакомая, все. А ты будто на вокзале в Жмеринке на перрон покурить вышел. Так не первый раз, товарищ майор. Я на родине меньше года пробыл. А чего тогда рапорт подавал? В тот раз не договорил с фашистами. Михаил хотел сплюнуть, передумал и зло ощерился. Еще бы с французами потолковать о гостеприимстве. Фунтиков провожает взглядом величаво проплывающую над ними тушу трехбашенного танка. В самом деле, ему не впервой. Приходилось, волнуясь, разглядывать с палубы парохода, как разворачивается панорама незнакомого морского залива, таращится на чужие маяки и дома непривычного облика. 2 года назад младший лейтенант Фунтиков первый раз слушал незнакомую речь докеров, волновался, когда кран выдернул его Т-126 из корабельного трюма, будто морковку из грядки. Удивлялся незнакомой архитектуре на узких улочках Барселоны, любовался вычурными балконными решетками, втягивал раздутыми ноздрями ароматы апельсиновых рощ. Это потом, спустя полгода, с легкой руки кореглазой каталонской красавицы прилипнет к нему кличка «Дон Мигель». К тому времени лейтенант Фунтиков уже оценит прелесть узких улочек средневековых городов, научится видеть в оливковых и гранатовых рощах, виноградниках и старинных ветряных мельницах не иллюстрации к романам Сервантеса, а удобные места для засад, огневых позиций и наблюдательных пунктов. Навоевался Михаил от души и с врагом, и с союзниками. С тех пор расхлябанность и неорганизованность числит в одном ряду с изменой, еще и не сразу решишь, отчего вреда больше. Когда франкисты и итальянцы отрезали их группу от морского побережья, Михаил среди танкистов остался старшим. Метался на последних литрах бензина по горам и долинам, пытался несколькими танками и броневиками перехватывать маневренные группы итальянских танкеток и марокканской кавалерии. Иногда успешно. Тогда Дон Мигель любовался приземистыми силуэтами горящих ансальдо и пустыми седлами на спинах поджарых берберийских лошадей. Запекшейся кровью на грязных бинтах памяти остались последние бои летом 39-го. Щедро политые кровью сумасшедших марокканцев склоны, трупы последних защитников республики. Снаряды и топливо для его красного смельчака, храбреца, это название танка, на котором воевал в Каталонии Фунтиков, латанного, перелатанного Т-26, последнего, оставшегося в строю, чуть ли не в котомках переносили со всего Пиренейского фронта. Когда ни того, ни другого не осталось, Михаил сам разбил молотком прицелы, воткнул первую передачу и выпрыгнул из танка. До конца смотрел, как падает в ущелье, разваливаясь на части испытанный боевой друг. Переход границы, наглость и презрительная вежливость французских чиновников. Лагерь. Это и вовсе не хочется вспоминать. Марсель, пароход 4-й интернационал. Переход до Одессы, который Михаил почти не помнит. На борт его поднимали на носилках. Свалило с ног запущенное в лагере ранение. На палубу врач разрешил выходить уже после прохода Черноморских проливов. Разговоры, со строгими внимателями, особистами. Затем Москва, орден Красного Знамени, третий кубарь в петлицах и рота Т-28 в 5-й тяжелой танковой бригаде. Огромный Харьков, степи, где по балкам и оврагам прячутся от зимних ветров и летнего солнца украинские села. Певучий говор с непривычным мягким «г», неистребимые семки, шелуха от которых не хуже палой листвы может покрывать дощатые тротуары, черные сочные вишни. Новая техника и постоянные стычки с командованием в попытках выбить топливо и боеприпасы для проведения стрельб, тренировок и тактических занятий. Последняя беседа в кабинете командира бригады. «Садись, герой!» Комбриг махнул рукой на ряд стульев у стены. «Разговор у нас с тобой не на 5 минут. Нечего тебе во фрунт тянуться». Командира в бригаде уважали. Человек он был правильный. Бригаду любил, как собственного ребенка. Подождал, пока Фунтиков усядется, присел рядом на свой массивный, крытый зеленым сукном стол, сдвинув в сторону один из двух телефонов. Включил настольную лампу и взял со стола знакомый лист бумаги. «Твой рапорт, твой. 5-й за месяц. Не ошибся я?» «Читаю. Согласно учебному плану, на подготовку механиков-водителей, практическая стрельба, моторесурс. Грамотно излагаешь, образованный. У тебя родители кто?» «Отец — телеграфист, мать — учительница, товарищ комбриг». «Заметно. Что насторожился? Думаешь, ругать буду?» «Все правильно написал». Михаил почувствовал себя так, будто перед ним вдруг распахнули дверь, которую он собирался выбивать с разбега. «Все верно пишешь, товарищ старший лейтенант. Не все видишь. Учебный план — это, конечно, хорошо, но снаряды для КТ-28 я только в этом месяце в округе выбил. И дали столько, чтобы НЗ на случай войны пополнить. А еще бригада каждый год по 2 парада откатывает. 35-е всем батальонам на Красную площадь ездят. 28-е в Харькове ходят. А это, старлей, уже вопрос политический. Демонстрация мощи рабочей крестьянской Красной Армии друзьям и возможным противникам. На подготовку весь моторесурс уходит. И бензин тоже. Но, растерялся Михаил, а если война? Стрелки и наводчики по разу стреляли. Механики только по площадям и проспектам водить умеют. «Жизнь заставит научиться», — вздохнул батя. «Которые выживут, пока важнее войны не допустить. Отсюда парады. А ты, значит, не навоевался еще?» «И холост?» «Да, товарищ комбриг, не женат». Командир взял со стола 2-ю бумагу, протянул Фунтикову. «Читай». Подождал, пока подчиненный ознакомится с документом, забрал приказ, положил назад в папку. «Пойдешь?» Да, товарищ комбриг.
Пиши еще один рапорт, Старлей. Думается мне, там тебе самое место.
Невысокий, наголо обритый парень, на широких плечах которого готова под напором мускулатуры рассесться по швам крепкая шинель, расхохотался. Потолкуешь еще? Какие твои годы? Пожилой грек в рабочей одежде с сединой на темных курчавых волосах подошел к группе добровольцев и выдал длинную фразу, активно помогая себе руками. Бритый командир вдруг зачастил в ответ, почти не уступая докеру в скорострельности. Потом повернулся к старшему. — Товарищ майор, просят отойти в сторону. Они сейчас сюда снаряжение выгружать будут. Не желая мешать, командиры отошли почти к самому трапу судна. Ты, Котовский, за границей только в Финляндии был, и то дальше линии Маннергейма не проехал. Откуда греческий знаешь? Из детства, товарищ майор. Беспризорничал в Крыму. Тамошние рыбаки не дали с голоду помереть. А они через одного греки, если не больше, так и выучил. Само получилось. Старший лейтенант Алексей Григорьевич Котовский сыном героя гражданской войны не был и родственником не являлся, а однофамильцем назначил себя сам. В шайке малолетних беспризорников, которая выживала, перебираясь из одного крымского поселка в другой, верховодил Яшка Гагауз. Был он лет на пять старше остальных мальков, водился со взрослыми ворами и контрабандистами, но пацанов в грязное вмешивать не давал, заменял соложатам и папу, и маму. Если бы не его постоянная опека, большинству детей не дожить до совершеннолетия. Крым 20-х был местом безжалостным. Вечерами, когда мальки по-братски делились у костра дневной добычей, Яшка рассказывал замечательные истории. Чаще всего о знаменитом атамане Ада Григории Ивановиче Котовском, который еще при царях отнимал у буржуев богатство и раздавал бессарабским беднякам. Замурзанные детишки кутались в драные клифты, с горящими глазами слушали, как знаменитый герой водил за нос царских жандармов, голыми руками ломал замки и тюремные стены, освобождал товарищей под носом у полиции. А после революции кто не слышал о геройском комбриге Котовском? Яшку прирезали на одном из воровских дел. Ватага распалась. В августе 25-го судьба привела Алешку в Одессу. У большого дома с колоннами висели приспущенные флаги с черными лентами. В двери медленно по одному проходили люди. На пыльной улице собралась длинная очередь. — Дяденька! — потряс какого-то мужика за рукав Леха. — Отчего это все туда прутся? — Враги Котовского убили. Так и люди попрощаться хотят, — ответил тот. И Ленька тихонько прошел, встал в конец очереди. На следующий день в приемнике распределители на вопрос «Как тебя зовут?» Леха выпрямился и, прямо глядя
тетеньке в глаза, ответил: «Алексей Григорьевич Котовский». «Что, сын?» — ехидно поинтересовался сидящий за соседним столом гражданин самого контрреволюционного вида, в пенсне и с нарукавниками. «Нет», — честно ответил пацан, — «но очень хотел бы быть». Пораженная такой логикой, тетка занесла в личное дело и фамилию, и отчество.